Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и в гостях у нас протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках в Москве. Мы говорим об уникальном музее, который отец Александр создает у себя при храме совместно с кафедрой церковной истории
Московской духовной академии.
И, Лёш, напомни, пожалуйста, ты более в курсе жизни этого музея.
Я скорее хочу, чтобы отец Александр напомнил. Я так понимаю, что самого музея, это как такового физически, куда можно прийти, посмотреть на витрины и прочитать подписи к экспонатам, еще нет. Но тут вопрос, во-первых, куда нести, еще раз напомните, пожалуйста. И, во-вторых, будет ли в ближайшее время место, куда можно прийти и посмотреть?
Да. Мы собираем, мы пока находимся в процессе комплектования, сбора экспонатов. Если у вас есть желание, возможность, то можно или фотографии этих дорогих для вас предметов, либо сами вещи принести в храм преподобного Сергия в Крапивниках, Крапивинский переулок, дом 4. Наш телефон 623-47-80, код 495.
Мы в конце программы еще раз его напомним.
И мы сейчас, по-видимому, поступим таким образом. Мы собираем эти вещи, будет подготовлен какой-то материал, очерк о жизни нашей церкви в послевоенные годы. Экспонаты будут оцифрованы и создан специальный сайт, посвященный этой тематике, а затем мы надеемся в близкое время, может быть, в великопостные месяцы провести презентацию, показать те из экспонатов, что готовы к
экспонированию,
к показу, да, с уже с какими-то аннотациями, пояснениями. Пока не ясно, будет ли это на территории храма или в каком-то другом месте, но, надеюсь, мы сможем об этом объявить.
Сделаем, кстати, обязательно, конечно, программу, расскажем о том, какие в итоге вам удалось собрать там экспонаты и прочее.
Я свидетельствую просто сейчас, секундочку, простите, пожалуйста, я видел некоторые из этих экспонатов, это очень трогательные вещи, которые сейчас нам с 2017 года кажутся совершенно банальными, простыми и как бы самим собой разумеющимися.
Ну, например?
Церковные календари, да, которые вот сейчас зайди в любой магазин, да, в любую церковную лавку, тебе предложат 50 на выбор. От монастыря такого, от лавры такой, от пустыни такой, от магазина церковного такого-то и официально от патриархии. А тогда вот этот один календарик за 74-й год, который уже вот видно, что у человека он был и на 74-й, и на 83-й, и так далее, и так далее, и так далее. Он один, а другого достать было негде. И вот такие предметы, их много, книжки богослужебные или домашнего пользования, которые переходили из рук в руки, из одного поколения к другому поколению, и, возможно, были там одна книга на 10-15 верующих людей, прихожан одного храма.
Переписанные от руки каллиграфическим почерком акафист святому мученику Иоанну Воину, например, или около монастырей распространяли. Это был такой интересный цыганский бизнес. Черно-белые фотографии, ну, около Печор торговали черно-белыми фотографиями видов обители. Или, например, если в каком-то месте появлялся такой особенно уважаемый священник, делали его фотографии во время службы, и такой коллаж, например, вид храма, и этот священник, и верующие. Малюсенькие фотографии, может быть, там 6x7 какие-то. И люди это покупали. Трогательнейшее дело. Я помню сам еще, что просто для нас это как такая машина времени, бесспорно. Я помню, что когда году в 90-м я пытался достать слово из лексикона тогдашнего времени, толковую Библию на папиросной бумаге, это было невозможно сделать. В 88-м году она была изготовлена. для тысячелетия крещения Руси каким-то совершенно ничтожным тиражом в 2000 экземпляров, который просто растворился на просторах русской церкви. Купить это было нельзя. Это потом, уже где-то после 92-го, 93-го года, поток разного рода качества полиграфической продукции хлынул в магазины, но ничего подобного не было. Действительно, патриархийный календарь малюсенький, на 80-й год, такой слабосильный в смысле полиграфии, но ты понимаешь...
Цветная обложечка, я помню, там у каких-то еще цветная обложка была, да, с Силоховским собором.
Но ты понимаешь, насколько мала количественно была тогда церковь. Вот мы сейчас открываем церковный календарь, там
на последней странице
разворотов 10 епископат русской церкви, а там 2-3 разворота, вот и все. И ты понимаешь, вот очень важное чувство, что вся эта церковь тогда одна не очень большая семья. Совершенно другие отношения между епископами и священниками, священниками и мирянами. Не то, что люди прятались друг от друга, все-таки 70-80-е годы уже не прятались, но знали, что они должны друг друга уберегать. Мне Андрей Вячеславович Казаржевский рассказывал, что профессор Московского университета, единственный беспартийный заведующий кафедрой в университете, и то только потому, что кафедра малозначительная древних языков, он рассказывал, что он, будучи прихожанином Елоховского собора, вставал специально в такое место, где его не могли бы увидеть. Мало ли что.
Отец Александр, здесь возникает вопрос, который, я даже не знаю, возможно, он риторический. Вы рассказываете сейчас о семейственности, вот этом ощущении внутри церкви, которое было в 70-е, 80-е годы у людей. Прошло совсем немного времени, прошла половина, может быть, 90-х, и, как мне кажется, от этого ощущения следа было все меньше, 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 след был меньше, да, а потом его уже и вовсе не осталось. И сейчас отношения как-то выглядят между людьми, и отношение к самой церкви со стороны людей нецерковных, оно совершенно иное. Я не в том еще возрасте была, чтобы рефлексировать, когда вот рубеж 80-х, 90-х, о котором вы говорите, но друзья мои, которые меня старше, они рассказывали, что голод был невероятный, запрос на духовную литературу, интерес сумасшедший совершенно, и люди были абсолютно всеядные. И тогда, кстати говоря, там всякие оккультные учения тоже появились и пользовались большим спросом и успехом, и там Даниил Андреев и все остальное. Но дело не в этом, дело в том, что спрос был колоссальный и на церковное учение, и на то, чтобы понять, кто такой Христос и кто я рядом с ним. Вот это все тоже было. А что такое? Вот почему это, ну, не электричество, конечно, да, но вот этот голод, почему он так быстро схлынул? Почему это свойство человеческой природы так быстро насыщаться и терять интерес? Или что-то, может быть, какой-то, я не знаю, какой-то кризис случился с нами. Почему сейчас это все в прошлом? И вспоминают об этом как о неком периоде, который уже позади.
Ностальгически вспоминают, кстати.
Тепло зачастую. Вспоминают. Тепло вспоминают. Но мне кажется, так вот по-христиански было бы обвинить самих себя. Я думаю, что значительная часть проблемы состоит в том, что церковь оказалась на том этапе не в состоянии ответить на интерес общества. Потому что интерес действительно был колоссальный. Причем он носил, в общем, дикий характер, где рядом могли соседствовать Блаватская и Евангелие, «Роза мира» и мусульманство, все что угодно.
Я недавно был в таком доме.
Вот это было, это запросто было. Причем это могло быть как в семьях интеллектуалов, так и самых простых людей. И и требовалось нечто очень важное, что тогда, по-видимому, не было дано. Проповедь, она, конечно, важна, чтобы она была системная. Важно, чтобы она могла охватить как можно больше людей. Но самое существенное, что она должна быть горячая. Она не может носить просто институциональный характер. Я всхожу на трибуну и говорю: «Здравствуйте, я представляю церковь. А сейчас я вам скажу нечто важное». Вот если ты будешь это говорить как на партийном съезде, то и реакция будет такая. Люди будут думать, когда можно уйти в буфет за пирожками. Очень много храмов стало открываться, и мы видим, как тогда люди, ну, все, что могли, приносили, начиная от половины зарплаты и заканчивая временем, которое они тратили на то, чтобы кирпичи класть, вытаскивать мусор, убирать. Это же вот восстановление храмов в начале 90-х годов действительно носило всенародный характер. А горячность, сердечность очень часто стала уходить, подменяясь системностью. Вот здесь надо построить столько-то храмов, здесь восстановить такой-то монастырь. Вы прихожане, мы пастыри. Начинало вместо отношений семьи очень часто вверх брали отношения иерархичности. А в иерархичности совершенно другие отношения. Вы нас так? А, ну ладно, мы тогда вот так. И я не думаю, что это ушло совсем. У нас есть все-таки приходы, где отношения строятся на начале именно вот такой доброй, сердечной христианской общины.
Ну, конечно, есть.
Семьи. Вот. Другое дело, что их, может быть, ускользающе мало по сравнению вот с тем временем романтического церковного строительства начала 90-х годов. Почему огромный нравственный авторитет, допустим, у польской католической церкви был во время перипетий, связанных с профсоюзом «Солидарность», Войцехом Ярузельским и так далее? То есть периода...
Ежа Попелушка.
Да, периода, когда социалистическая система демонтировалась в Польше. Потому что церковь не боялась делать заявление нравственного.
Ну, в лице нескольких своих пастырей, наверное.
И иерархов, и в целом даже, я думаю. Но, во всяком случае, церковь не боялась делать заявление нравственного порядка о том, что происходит в стране. Человек реагирует на правду. И человек очень притязателен в этом смысле. Любое ваше слово будет интерпретировано таким образом. Вы сейчас говорите... Потому что вы правда так думаете? Или вы отстаиваете какой-то потайной интерес? Проще говоря, ты врешь или нет? И если ты не врешь, то ты, может быть, даже какой-то урон потерпишь. Тебя где-то не поддержат, какие-то люди во власти от тебя отвернутся, но ты стяжаешь моральный авторитет. У церкви нет и не может быть никакого другого авторитета, кроме морального.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, гость программы «Светлый вечер» здесь, на Светлом радио.
Отец Александр, мы говорим о периоде послевоенном в истории церкви, о том, что вы создаете музей этой истории. Это... очень интересно, очень здорово. Вы знаете, вы меня простите, если мой вопрос будет совершенно не в тему и вам не по душе, но я не могу у вас не спросить, а что вы думаете про историю, связанную с преданием, может быть, или историю, действительно, связанную с Зоиным стоянием. В Куйбышеве в 50-е годы, ныне город называется Самара, я лично знаю женщину, которая в то время тогда там жила, работала медсестрой, и видела, их не пускали, было оцепление вокруг дома, где предположительно все это происходило или действительно происходило, мы не знаем. И она говорит, что действительно видела это оцепление, и действительно пройти туда было невозможно. Подобные какие-то вещи, связанные с этой историей или с подобными там происшествиями, они у вас есть?
Я пока не могу на это ответить утвердительно, потому что мы, ну, в общем, мы, наверное, несколько месяцев только занимаемся сбором, сбором материалов, и пока, пока речь идет о предметах, а не о повествованиях, хотя вот так уже получается, что какие-то рассказы, какие-то мемуарные сообщения будут. Вот мы разговаривали сравнительно недавно с Алексеем. Интересно, позвонил один человек, рассказал, что в Москве, оказывается, нуждается в перепроверке, но тем не менее, в Москве, оказывается, не разрешалось во время пения Херувимской петь завершающую ее часть, якобы царя всех подымем, ангельскими невидимо дареносимо чинами.
Намек потому на что монархию.
Власти считали, что это монархическое. Под ними всех царя имелось в виду династийную, а не церковную, да, иерархию. Вот. И вот такие, или, например, что в Москве только в одном из храмов, святитель Николай в Хамовниках,
крестный ход
совершался был. Великую субботу, крестный ход погребения плащаницы. Но, видимо, мы будем этим заниматься. Что же касается вещей, связанных
таким
с какими-то экстраординарными, да, событиями, как Зоино стояние, нисколько не сомневаюсь, что какие-то серьезные события могли происходить. Они, естественно, по свойству человеческой памяти впоследствии обрастают, может быть, и легендарными подробностями, но совершенно верю в то, что Господь мог остановить каких-то кощунников, в том числе и таким абсолютно поразительным для человеческого сознания способом.
Но дело в том, что действительно в народном сознании какие-то, ну, может быть, не столь экстраординарные вещи, как потом, спустя десятилетия, это представляется, но об этом, о формировании мифов написаны тома целые, Мерчелиады и другими исследователями, Фрейзером, о том, как это все в сознании людей могло формироваться. А тут всего лишь несколько десятилетий, вот явный, по-моему, пример того, как... Мы ничего не можем об этом сказать, мы даже, скорее всего, никогда об этом не узнаем.
Ну да.
Вообще, что касается мифов, мы же, в общем-то, если иметь в виду миф не как легенды мифа Древней Греции, а как миф, как некое более серьезное понятие культурологическое, мы все внутри мифа живем. И в этом смысле наша история, она может трактоваться так или иначе, в зависимости от того, внутри какого мифа мы находимся. Одни и те же события могут приобретать разные оценки и так далее. И поэтому мне кажется, что вот тот музей, который вы создаете, он, это очень интересное и важное такое занятие. Вы же опираетесь на абсолютный авторитет. Для вас же, я так понимаю, Христос единственный авторитет.
Ну, а как для нас должно быть, конечно. Дело в том, что ну, когда готовят профессиональных историков, им говорят, что вы должны опираться на факты. Вы не можете поставить в исследовании результат вперед процесса. Вот у вас есть материал, у вас есть источник, вы работаете с источником, источник отвечает вам на ваши вопросы. Если же вы ставите задачу, ну, как в случае, допустим, этого музея, сказать, что история церкви была героической, или что были гонения, или что гонений не было, или еще что-нибудь. В общем, если вы ставите
подогнать под результат
какую-то задачу, да, а потом...
Ох, как часто какой популярный метод подгонять под результат.
Ну, такой, по-моему, общераспространенный, к сожалению, сейчас. Вот. То это пропаганда. Мы... Христос не нуждается в пропаганде. Христос нуждается в понимании. Христос нуждается в доверии и в любви.
Я вспоминаю, простите, что перебиваю, слова одного знакомого священника, который говорил, что проповедь Евангелия – это одно, а вот пропаганда Евангелия – это совершенно другое.
Да, но и методы при этом совершенно различные, конечно. И поэтому мы хотим... Вот что такое создать такой музей? Это взять маленький прожектор и высветить один... незначительный, но для нас важный уголок очень темной комнаты. Вот эта темная комната, изобилующая совершенно глухими коридорами и так далее, это история нашей страны, особенно в 20 веке. Вот. История церкви на послевоенном отрезке нашего бытия – это один, в общем, вполне локальный но очень значимый эпизод нашей
последовательный, жизни. Главное.
Да, ну,
история тоже
вполне последовательный. Вполне. И последовательность совершенно не обязательно значит линейный.
Да, да.
Вот, да. И высветить его, просто сделать его более видным для наших современников, потому что я не верю в то, что кто-то учится на истории, но кто-то может задуматься.
Кто-то от кого что-то зависит, но не учится.
Да и мало кто вообще, потому что иначе бы у нас и семейные истории иначе бы складывались, и многое было бы по-другому. Но задуматься над чем-то, какое-то переживание испытать. Я помню, Свято-Тихоновский университет проводил несколько лет назад выставку «Преодоление» в музее, в бывшем музее революции, посвященную церковной жизни в Советском Союзе. И там, в частности, экспонировался скульптурный портрет Ленина, прижизненный. Я, к сожалению, запамятовал имя скульптора, но он зафиксировал Ленина в период болезни. Вот это совершенно такое бесовское просто изображение. И были рядом показаны вещи священников из лагерей, сделанные там из коры потиры какие-то, еще что-то. Вот прихожане мои, с которыми мы ходили на эту выставку, они в слезах возвращались. Мы как так запланировали с кем-то из прихожан, давайте потом после выставки пойдем в ближайшую чайхану, чаю попьем. И вышли. Вопрос о чайхане не возникло, потому что, ну как, нельзя идти, развлекаться, сидеть там, трепаться после того, как вот вы такие вещи увидели. Если ты какой-то шок испытал хотя бы на секунду, это не просто такой театральный катарсис, а некий очень важный момент в твоей личной духовной истории.
Спасибо большое. У нас остается всего 2 минуты. Давайте напомним, куда можно нести, если вы хотите, в музей народной церковной истории послевоенной, что-то передать. Возможно, это даже не сами артефакты, а их копии или фотографии, или что-то вот связанное с... А может быть, и оригиналы. Может быть, вы захотите, чтобы вещь, которая дорога вам, была доступна еще для многих-многих людей, которые смогут прийти и посмотреть на нее и таким образом стать причастными к этой нашей общей истории, совсем недавней, которая вот только-только закончилась, а по факту, возможно, и продолжается. Вот еще раз, отец Александр, напомню, помните, как это можно сделать?
Да, мы с благодарностью примем какие-то предметы, отражающие быт церковный, жизнь домашнюю, религиозную наших дедов, а для кого-то, может быть, отцов, относящуюся к послевоенной истории русской церкви до падения Советского Союза. Пока мы это делаем на базе храма преподобного Сергия в Крапивнике, где и собирается сейчас такой склад экспонатов, где они рассматриваются. Храм преподобного Сергия в Крапивниках находится в Москве, Крапивинский переулок, дом 4, станция метро Трубная, телефон 623-47-80, код 495. От души благодарю всех тех, кто откликнется на эту просьбу.
Ну, мы, в свою очередь, будем надеяться, что люди откликнутся. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, были с вами. Спасибо и до встречи.
До свидания.
Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».